Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здорово. Потому что я сегодня хочу рассказать немножко про недельную главу Захор. Я же говорю, что у нас тут на Jewish Online более свободное, так сказать, расписание вот, в нашем этом уроке. Поэтому я хочу рассказать, надеюсь, будет интересно, про Захор, и, может быть, обрапурим. Посмотрим, как получится, сколько времени. Да, это самое. Дело в том, что мне очень тяжело рассчитывать время, потому что я никогда не знаю, сколько времени займет рассказ. Вы же понимаете, дело такое. Поэтому это самое. Посмотрим, как мы впишемся. И завтра же.
Рав Ицхак.
Да.
Это Йосиф.
Да-да, я с вами.
Я уже следующий. У нас сегодня урок, если все правильно, только 8 часов, так что по времени у вас много, я думаю.
А, нет, это то, что у меня просто, я потом должен преподавать в другом месте, я уезжаю. Ни автобуса, ни ничего. К сожалению. Вот. Ну, давайте, мы начнем это самое. А там будет видно. У меня просто автобус, в 8 часов мне еще нужно добежать. Поэтому я как бы очень ограничен в этом отношении. Ну, ничего страшного, мы как бы, да. Вопрос такой, опять-таки, да, вопрос простой, что написано в Рамбаме, что есть заповедь искать смысл каждой заповеди. Так если остальные три главы, которые читаются вместе с Абрамом, это постановление мудрецов, есть спор по поводу главы Пара, Красная корова, но большинство мнений, большинство законодателей считает, что это постановление мудрецов. Вот. А Параша Захор, по большинству мнений, то есть глава, которую мы сейчас будем читать, вспомнить то, что он сделал Малек, по большинству мнений, это постановление Торы. Просто мудрецы решили, в какое время ее в какое время, так сказать, где ее расположить. И да, так написано в Рамбаме, что есть особая заповедь. Нужно стараться понять смысл, сколько мы можем в каждой заповеди. Хотя понятие смысла не определяет определение, логическое определение каждой вещи. То есть определение. Логические определения, там, да, когда нет и так далее, они все переданы, то есть они все выводятся другими путями изучения Торы. Понимание причины не определяет ее область применения и прочие вещи. Вот, но это самое. Но тем не менее, нужно стараться приблизить, так сказать, к нашему пониманию заповеди, чтобы они были более логичными там, где это возможно. Есть заповеди, это называется изначально что-то хок. То есть, что эти заповеди, они не определяются, они невозможно, их невозможно понять интеллектом. На самом деле, нормальный человек, который изучает еврейский закон, он видит, что и в других заповедях, которые мы вроде бы должны понять, тоже не всегда очевидно все детали. То есть, скажем, уважение отца и матери. Это просто, вроде бы закон очень логичный. Но видим там много деталей, которые тяжело понять интеллектом. Да, почему именно так, а не по-другому, да. То есть, есть вопросы. То есть в любой заповеди Торы присутствуют элементы, которые выше нашего понимания. Но есть, как бы, в общем, заповедь разделяется, мы знаем, на две категории. Первая более понятная, вторая нелогичная законность. Это то, что существует. Те заповеди, которые не являются хок, не являются не даны нам как заповеди без логического объяснения, их нужно пытаться понять. Так вот, вопрос простой, почему Тора приказала все время помнить о том, что он сделал Амалек? То, что мы считаем эту недельную главу раз в году, так это мудрецы определили, сколько, как часто нужно читать эту главу, чтобы не забывать. Есть достаточно много мнений, что считать нужно каждый день. Вот. Но мы так не считаем. Лоха принято как другое мнение. Поэтому мы считаем раз в год. Да? То есть, наверное, все слышали, потому что считается, что человек забывает в течение года. То, что было в течение года. Михаил, может, можно выключить микрофон, чтобы не мешало другим. Вот. Так. Вот. Да, так заповедь, то есть в течение года мы считаем раз в году эту заповедь, чтобы не забыть. А вопрос для чего? Я объясню мой вопрос более четко. Ведь Санхерив, он, Санхерив это был один из царей, которые из императоров, что захватили большую часть Среднего Востока. И он перемешал все народы. Да, так после этого невозможно против Тома Амалек. Мы не должны их убивать, мы идем за большинством, мы учили в законах Кашрута. Заповедь о том, почему нужно помощь Тома Амалек, совершенно непонятно. То есть, очевидно же, что если что когда это будет актуально, то идет Машиах, мы уже будем больше знать, у нас будет больше понимания. Поэтому совершенно непонятно, почему нужна эта заповедь. Есть люди, есть комментаторы, которые говорят такую вещь. Они говорят, смотрите, нужно быть постоянно, особенно, вы понимаете, связано с катастрофой, да, с последней мировой войной, когда опять проявился Амалек. Да, у нас есть традиция о том, что немцы, они относятся, среди немцев есть много амалеков, скажем так. Вот, и... Как бы есть мнение, которое говорит, смотри, Тора нам сказала читать заповедь, вспоминать то, что он сделал Амалек, для того, чтобы быть всегда на чеку. Эта вещь очень странная, потому что на чеку нужно быть всегда. Я вас учу постоянно, да, во всех отношениях. Вот. А что касается Амалека, то мы их не знаем, кто они, как может быть на чеку. Да, поэтому, то есть, наша задача в этом, в нашей беседе постараемся понять, в чем же причина постановления Торы. В Зоре написана следующая вещь. Зор спрашивает, что такое Амалек. Амалек, вы знаете, название народа, да, то есть, если кто-то не знает, название народа, которое нам очень много вредил. У нас есть, это потомок Исава. Сам Амалек это внук Исава, сын Элифаза. Мы знаем, что есть традиция, что Амалек, он нас преследует постоянно на протяжении всей истории, и что с ним у нас всегда будет непримиримая вражда. Он единственный из всех народов, который будет уничтожен полностью, о нем не останется даже память. Так пророчествовал Билам. И так Тора говорит, что мы должны с ним воевать, так они оставим. Вот. Так Зор спрашивает, что такое Амалек. Слово, то есть мы знаем, что святой язык, он несет в себе очень много информации. Что означает его название Амалек? Говорят мудрецы, народ Ам, Локе, который лакает кровь Израиля, как собака, Мокелев. Ам Лек, народ, который лакает. Да, Ам Лек, народ лакает. Вот. Когда говорит, лакает кровь Израиля, народ Израиля, как собака. И мы постараемся понять сейчас, что это означает. На нашем уровне понятно. Аризаль приводит во многих книгах, мусорических книжках, что Аризаль говорит так. В Торе есть несколько названий, обозначающих понятие человека на русском языке. Все они обозначают различные уровни, на которых человек может находиться. Значит, есть Адам. Есть понятие Иш. Есть понятие гевер и нож. Все эти слова переносятся на русский одним словом. Человек. Вот. Так, то, что нас касается, это слово Адам. То есть Адам, вы понимаете, когда мы говорим Адам, тут не имеется, это не имя, а название, просто на святом языке Адам означает человек. Когда мы говорим, да, первый человек, да, это называется Адам. Вот. Так, Адам, говорит Аризаль, что обозначает, когда мы говорим слово Адам, то означает уровень, который близок к идеальному. Когда пророка Всевышний обращается к пророку Бен Адам, то мы понимаем, что он был на очень высоком уровне, сын человека, да, сын человеческий переводится на русский язык. Бен Адам, сын человеческий. Когда пророк Всевышний так обращается, то это показывает, что он был на уровне, который близок к совершенству. Вот так. Мораль объясняет, что само слово Адам, оно обозначает, там заложено очень много информации. Один из вариантов, как прочитать слово Адам, еще раз, Адам это человек, да? Его можно понять как слово Алеф Дам. Я, может, вот вас скопирую в чате, если кто-то знает, умеет читать на иврите, то я вам скопирую. Алеф Дам, то есть буквочка Алеф и Дам. Вот так вот. Вот. Это означает следующий какой-то мораль. Алеф это перевод, то есть можно перевести как слово буква Алеф, первая буква еврейского алфавита. Можно перевести как слово Алеф, учись. Дам это кровь. То есть на самом деле говорит мораль, что слово Адам само показано суть человека. Он состоит из двух составляющих. Алеф и Дам. То есть интеллект и кровь. Кровь обозначает плоть. Но опять-таки мораль объясняет, что там есть более глубокий намек. Буква Далет, ее гематрия 4. Вы знаете, что на святом языке все цифры обозначаются буквами. Так Далет, ее значение 4. Буквочка Мем от слова Адам означает 40. В Торе цифра 4 означает разброс. И 4 стороны света. И как бы любая вещь распространяется в пространстве на 4, в плоскости на 4 направления, а в пространстве на 6. 4 символизируют разброс. Или охват всего. Когда мы говорим 40, то есть опять-таки, это как бы это значение во всех гематриях, это как бы это суть, которая она заложена в многих, это принцип, который заложен во многих вещах, тут он тоже встречается, поэтому это не какая-то вещь, которая специально придумана для слова Адама, а просто это общие принципы, которые в том числе поясняют и значение этого слова. Так когда мы говорим что-то умножаем на 10, это означает, что это что тот же самый принцип, он находится на более высоком уровне. То есть дам означает разброс и в единицах, то есть на начальном уровне, и в десятках. Десятки это более сильный разброс. Поэтому, значит, слово Адам означает следующее. Кровь, она тащит как бы человека во все направления. Все эмоции, все плохие качества, они выражаются в крови. То есть мы в прошлый раз, когда мы говорили про главу Шкалим, мы говорили, что у человека есть составляющих называется нижний уровень души, нефеш. Так вот, нефеш ее как бы, она в теле, она соединена с кровью. Вот. И там находятся все вожделения человека, все животные желания. Не обязательно низменные, просто да, телесные желания. Эмоции, плохие качества характера, дурные качества характера. Все эти вещи находятся в нефеш, связано с кровью. На самом деле, не так уж далеко от того, что мы знаем с точки зрения науки, мы знаем, что в общем-то большинство эмоций и интуитивных как сказать, большинство спонтанных поведений человека, они определяются гормонами. Определенными видами гормонов, да, там раздражительность, страх, лезнь, боязнь, прочие вещи. Они определяются, да, то есть все это проходит через кровь, через гормоны. И дальше воздействует на определенные, да, то есть определенные области мозга, на организм. И так, в общем, так человек управляется. Так управляется человек. В любом случае, я говорю небольшое, не претендую на большие знания в медицине, в любом случае, то, что мудрецы говорят, это то, что наша нижняя составляющая связана с кровью. И понятно, что само по себе, то, что мы как раз говорили в главе про Шкалим, что само по себе как человек, который управляет вот, только его тело, его материальная составляющая, его низкая составляющая, которая... Михаил, может быть, можно выключить микрофон? Вот, его это самое, его составляющая, которая связана с телом, да, там они все тянут в неправильном направлении. Причем понятно, что каждый раз в разном направлении, зависит в том числе от склонности самого человека, но в любом случае... Вы понимаете, что дурное побуждение, оно тянет в зависимости от ситуации. То есть то, куда ситуация должна тянуть, туда он человек и тянется. да, либо под влиянием того, что он видит, либо под влиянием общества, либо под влиянием запахов, вкусов и так далее. Вот. Над всем этим стоит, у человека должно стоять алиф. Мы это учили несколько раз и в Дерех Ашем, мы это часто говорим, что что человек, вся его задача в этом мире заключается именно в том, чтобы взять свое тело во власть интеллекта. Мы там говорили, в том числе и в наших уроках, что высокая духовная составляющая, которая заложена в святости человека, она находится в душе. И эта душа, она связана с интеллектом. Так вот, задача человека, как мы сказали, это установить власть интеллекта над своими эмоциями, над своими чувствами и желаниями, вожделениями. Вот. Так вот это называется Адам. То есть Алиф еще слово переводится как слово учить. Его духовную составляющую поставить над материальной. Само точки алиф, кроме его перевода, как мы сказали, даже в самом написании буквы алиф содержится намек на высокую духовность. Алиф пишется во многих случаях как вав и два юда. Буквочка вав, кто не знает, я просто переведу. Буквочка вав — это шестая буква алфавита, ее гематрия 6, а юд — это десятая буква алфавита, ее гематрия, соответственно, 10. Получается, что алиф — это ее гематрия, как бы, буква алиф состоит на самом деле из трех букв. Любой человек, который пишет, занимается писанием, любой писец, который знает законы, как правильно писать еврейские буквы, он знает, что буквочка алиф состоит на самом деле из трех букв. Вав и два юда. То есть ее гематрия 26. 26 это намек на главное имя Всевышнего, четырехбуквенное имя Всевышнего, которое тоже гематрия 26. То есть самой буквы уже заложен намек на ее высокую духовность. На самом деле, еще много, мы встречаем в мудрецах очень много высказаний по тому, что буква алиф намекает именно на это. Например, в книге Раби Акивы, есть такая книжка, называется «Буква Раби Акивы». Она приводится также в трактате «Шаббат». Извините. Там написано, что это самое, что все буквы обратились к Всевышнему и сказали, что они хотят, чтобы с них началась Тора. Не важно, что это значит. В любом случае написано, что Всевышний прошел все буквы от Тав до Бет. И все отверг, кроме буквы Бет. Сказал, что с тебя начнется Тора, так как Бет, буквочка Бет, это вторая буква алфавита. Это буква, означающая благословение. Там написано, что Алиф очень обиделся. Это первая буква алфавита. До нее очередь не дошла. И он обиделся. Да, Всевышний сказал, не волнуйся, я тебе обещаю, что все мое единство будет раскрываться через тебя. И с этой буквы начинается 10 речений. То есть, если слово «берешит» — это Тора, которая предназначена для всего мира, там рассказывается история создания еврейского народа, от начала творения до смерти Якова, его похорон, да, и так далее, то есть до того, как евреи получили Тору, мы стали избранным народом. То есть часть Торы, которая написана там, она относится ко всем народам. То есть все люди мира должны знать и должны признавать, что Всевышний создал мир, и что он, у него есть воля, у него есть цель, с которой он создал мир, они должны подчиняться. Анохи, то есть первое я, Анохи — это я, привод, как я. То есть 10 речений там — это начало Торы, которая дана еврейскому народу. Не начало, но основа Торы, которая дана еврейскому народу. И это как в этом, тут заложена вся Тора. То есть и Тора других народов, и Тора еврейского народа. Она начинается с Алифа. Да, то есть тут Всевышний пообещал, что это буква, где будет раскрываться единство Всевышнего. Опять-таки, все понятно, как бы, да, то есть вся наша задача в мире — это раскрыть единство Всевышнего, поэтому единство Всевышнего означает, что мы должны показать своими действиями, в это верить, этим жить, что все, что происходит в мире, это все проявление воли Творца, единого Творца, которому мы верим. И вся Тора – это его раскрытие, раскрытие этой воли. Так вот, начало раскрытия единства Всевышнего – это буквочка А. Начало нашей Торы. Так, самое, да, то есть, опять, ну, то есть, опять это идет речь о том же самом. Мудрецы сказали, что Всевышний обещал буквочке Алиф, что через себя раскроется воля Всевышнего, а в нашем слове, в слове Адам, как бы буква Алиф показывает на то, что человек должен поставить, настроить себя на то, чтобы подчиниться воле Всевышнего, опять-таки раскрыть ту, как бы то, что он должен раскрыть своим поведением, своей жизнью, своим выполнением заповедей, соблюдением того, что нельзя, то есть устранением от того, что нельзя, от чего нужно устраниться, что нельзя делать. В общем, обоими этими линиями человек должен раскрыть на своем уровне то, что ему положено, то, что ему возможно, единство Всевышнего. Это как бы это наша общая задача. Ну, я не знаю, не помню, говорили мы на эту тему в Дерех Хашем, но в любом случае, то есть нашу работу, наше служение Всевышнему в этом мире, ее можно рассматривать в нескольких аспектах. И один из них это, что мы должны раскрыть единство Всевышнего. Славу Всевышнего мы говорили. Вся награда еврейского народа, она будет именно в этом, чтобы, это, чтобы показать славу Всевышнему, да, то есть славу Всевышнему, у каждого есть свой уровень, где он раскрывает славу Всевышнему. Но как бы слава Всевышнему, я говорю сейчас, это подчеркнуть его единство. То есть, что он единственный хозяин, который полностью управляет миром неизменно, и ему принадлежит весь мир, и все, что происходит, происходит от него. То есть я говорю, и в нашем самое, да, то есть задача человека раскрыть именно этот единство Всевышнего, то есть раскрыть алиф, вот этот общий алиф, в котором начинается Тора, на свою долю, то есть сказать, на своем уровне то, что положено ему. Мы с вами говорили, что в имени Исраэль уже заложено то, что у каждого еврея своя доля в Торе. Да, я говорил, помните, есть Шишим, есть 60 тысяч букв в Торе. У каждого еврея есть своя доля в Торе, которую он должен раскрыть. И это, да, то есть наша задача, это как бы, то есть это наш алиф в слове Адам, он показывает связь с общим альфом, которым начинается Тора еврейского народа. Ецерара, то есть если так, то мы очень хорошо понимаем, да, что Ецерара именно заложено, именно то есть начинается как бы, но работа именно в этой точке, а именно не дать человеку вести себя согласно его пониманию, согласно его интеллекту. Вы знаете, что мудрецы говорят, человек грешит только когда на него находит дух глупости, и это очень, ну, как бы это очевидно. Что вся проблема человека только в том, что он не может вести себя согласно его пониманию вещей. Вот. И вся работа человека заключается именно в том, как мы постоянно повторяем, чтобы подключить свое, это самое, свое понимание и заставить его управлять им самим. Так, чтобы это самое, чтобы он мог как бы, своего поведения было соответствовало его пониманию. Ну, то есть, примеры они простые, понятные, в общем, не о чем говорить, правильно? Что любой человек, который это самое, то есть, как бы, проблема заключается именно в этом. Что мы не можем заставить себя вести себя так, мы считаем правильно. На более высоком уровне ошибки, они более глубокие, то есть, всегда, как бы, проблема заключается в том, что человек не до конца обдумал, не до конца рассчитал, не его желания победили, в конце концов, его интеллект. Я вам говорил несколько раз, что даже ошибки великих людей, величайших людей заключаются именно в этом. Что где-то Ецерара сумел сбить правильный расчет, и была ошибка в расчете из-за того, что человек не приложил достаточно усилий, поэтому была к ним претензия. Это относится к Адаму Ришону, первому человеку, это относится к еврейскому народу на горе Синай, это относится к Шломо Мелеху, всем праведникам. То есть, когда есть претензии к большим-большим праведникам, да, в Танахе, скажем, то всегда они, то есть, ошибка была всегда одного и того же плана. По какой-то причине человек ошибся в расчетах и поступил неправильно, а ошибка произошла из-за того, что он недостаточно напрягся, недостаточно, то есть, не до конца выложился в раздумье в расчетах, в обсуждениях того, правильно это или неправильно. Не всегда у людей было достаточно время. И поступил, ну, как бы, поступил из-за того, что его материальность превозмогла, и он допустил ошибку. То есть, немножко сложные слова, но если человек подумает, он как бы, вот, легко понять, что иногда бывает, человек должен долго обдумывать какую-то вещь, как правильно поступить в определенной ситуации. И есть такое желание, да, надоело уже. Так я бы сделал, да и все. Да? Так вот, на больших людей это же как бы та же самая история, только на гораздо более высоком уровне. Тем более, что иногда есть желание облегчить или устражить ситуации и характер человека. Вот. Но ошибки всегда они одного и того же плана. То есть, как бы там ни было, Ецера у него, как бы, борьба Ецера с нами, она всегда именно в этой точке. То есть, он заставляет нас отстраниться от нашего понимания и сделать необдуманный поступок. На самом деле, я говорю еще, это под воздействием желаний, но не всегда это так очевидно. Когда мы говорим про больших людей, там эти желания были очень глубокие и скрыты, и да, то есть тяжело их найти. Ну, по крайней мере, не нам их искать, да. Мы не так давно говорили про Мирьям, я как раз это дело говорил, что понятно, что там были ошибки очень высокого уровня. Так вот, но еще раз, но как бы и на их уровне, и на нашем уровне всегда проблема в одном, что вот Ецера, он пытается, оно действует именно в этой точке, где происходит переход между пониманием и поведением. Если человек над собой не работает, то понятно, что Ецера раб поднимается все выше, 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 и может дойти до ситуации, когда человек уже не понимает правильно. Мы видим, к сожалению, много наших братьев, которые совершенно далеки от религии, то есть вообще не понимают правильные вещи. Понятно, что не просто так произошло, то есть мы сейчас не можем знать всех причин, как и что, но понятно, что все это как бы следствие нескольких поколений, даже если у них вроде бы родители были религиозны, неважно. Те, кто что ответит, совершенно не важно. То есть, как бы, они, то есть, те души, которые, в конце концов, они довелись до такой ситуации, что они не понимают правильно вещей. Это можно увидеть своими глазами. Еще раз, мы не можем никого судить, не дай бог. Мы не знаем, вы понимаете, что любой человек может сделать чуву, и окажется, что вся предыдущая жизнь она была только старт-площадкой для того, чтобы потом осветить имя Всевышнего. Вот именно тем, что он сделал чуву, и всю свою жизнь, которая была нерелигиозна, перевернул. И она оказалась базой для того, чтобы потом осветить имя Всевышнего, мы этого не знать не можем. То есть пока человек жив, мы постоянно должны стараться его вернуть Всевышнему и так далее. Да? Я говорю про евреев. Но, ну, в общем, мы же знаем, что есть люди, которые так и умерли нерелигиозными. Да? То есть мы видим, что если человек, он, если Ецера его побеждает, то может из-за того, что понимание полностью захвачено его власти, и он неправильно понимает вещи до конца. То есть когда человек теряет свободу выбора, мы не можем знать, кто это. Я повторяю. Любой человек вдруг неожиданно может вернуться, сделать чуву и стать религиозным. Мы не можем этого знать. В истории есть много примеров. Но когда человек умер, мы можем спокойно сказать, что вы видите, что мы видим, что человек у него настолько Ецера был сильный, что его понимание уже было оторвано. Еще раз, все это как бы на очень глубоких уровнях, потому что всегда, пока еврей, он остается евреем, пока он жив, у него есть вот какая-то деталь, которая его есть связь со Всевышним, просто зависит от того, как низко он опустился, настолько сильно у него, так сказать, другое понимание. Вот. В любом случае, то, что касается нашей темы сегодня, так это надо знать четко, что всегда принцип он тот же. Если игра на любом уровне, оно воюет именно вот в этой точке, чтобы правильное понимание реализовать в жизни, на практике. Или отстраниться, так сказать, и сделать необдуманный поступок. Прометчивый поступок, так можно сказать. На самом деле, сама тема Ецера, это очень сложная тема. Но то, что надо сказать, по крайней мере, в нашем ракурсе, что это сам Ецера, это ангел, это известно, это сила. И его Он устроен по принципу живого организма. То есть, если Ра, оно живет неправильным выбором неправильным выбором человека, как сегодня в основном это евреи, то, соответственно, неправильным выбором евреев. То есть вся ее жизнь, можно, на нашей терминологии, как мы сейчас говорим, можно сказать, что вся ее жизнь – это оторвать кровь от альфа. Заставить человека, то есть тело человека повести себя согласно его повелению. Отторгнуть интеллекта. И этим оно живет. Да, то есть, как бы, если говорить более точно, то любой поступок, там есть смесь, примесь хороших, плохих желаний, и что, то есть, как бы, решается, что доминирует, но в любом случае, то есть, очень хорошо было бы стараться, чтобы поступки были более чисты, как мы знаем, то есть, только во имя небес, только ради того, что это мицва. И есть понятно, что плохие поступки, то есть, мы, может быть, не знакомы с такими людьми, я надеюсь, но, в общем, были люди, которые дошли до того, что они хотели делать зло только потому, что это противно Всевышнему. Это уж совсем плохо. Вот. Так зло, оно именно этим и живет. Каждый, в трактате Мегилла, то есть это общий принцип, который очень важно знать. Мы знаем, что Исав и Яков — это два брата. И намекают, они говорят, что они родились на капле семени, что, в общем-то, тяжело, которое разделилось на две. Не знаю, есть такое понятие в медицине сегодня, или это более глубокий намек, не знаю. Мы знаем, что головы Исава тоже похоронены в том месте, где похоронены наши праотцы, в пещере Махпела в Хевроне. Так мудрецы объясняют нам, что на самом деле Яков и Исав не просто братья, а Яков и Исав, то есть Исав, который стал воплощением зла в мире, они имеют тот же корень. Мара говорит в трактате Мегилла, она говорит так. Столица Эдома, Кесария, Эдомская Кесария. Эдом — это государство Исава. Да, столица Эдома, Иерусалим. Если тебе человек скажет, что они оба разрушены, не верь. Если тебе скажут, что они оба процветают, тоже не верь. Если тебе скажут, что разрушена Кесария и отстроен Иерусалим, или наоборот, разрушен Иерусалим и отстроен Кесария, тогда поверь. Почему? Потому что написано, есть стих, который говорит, что я наполню разрушенную. То есть есть другой стих, говорит Дагмара, другой стих, что один народ, это написано уже в трактате в книге Берешит, один народ будет крепиться от другого. Это который Исхак дал Яакову. То есть здесь заложено страшное тайное взаимодействие между Яковом и Исавом, и, соответственно, между нами и Ецер ха-Ра. Мы имеем, если так можно сказать, общий источник жизни. То есть, на самом деле, источник жизни, он только один, это понятно. Каждую секунду у нас, как бы, мы получаем новый квант жизненности. Секунда — это более точное выражение. Секунда меньше, чем секунда. Вот. Есть новый квант жизненности, понятно, что есть более, как бы, заметные, ощутимые вещи. Утро, день, вечер, периоды дня и так далее. Так каждую секунду мы получаем этот план жизненности, и мы решаем, что с ним делать. В случае, если мы поступили правильно, то, соответственно, значит, эту вещь мы использовали, превратили в мицву, это станет частью нашей духовности, мы себе добавили, мы себя построили. И мы улучшили весь мир. Скажем так, я приведу пример. Еще не объяснение, просто это пример, который нам поможет на каком-то ассоциативном уровне немножко почувствовать, о чем идет речь. Есть такая книжка «Руха Хайм», написал Рав Хайм из Воложина, ученик Винского Гаона. Комментарий на трактат Пиркей Авот. Так вот, он там пишет в предисловии, он пишет такую интересную вещь. Мицва, мишна, извините, Пиркей Авот говорит так. Награда за заповедь — это заповедь. Говорит Рав Хайм, что понимает, нужно очень просто. Когда человек собирается делать мицву, его охватывает Святой Дух. Мы это не замечаем, понятно, да? Мы же не чувствуем таких вещей. Вот. И это происходит духовный объект, который позволяет нам завершить мицву, заповедь. И когда она завершается, этот объект выстраивается полностью и уходит в Ган-Эден. Там он, потому что там на самом деле его место. Оттуда он пришел, туда он уходит. но уже достроенный, выстроенный при совершении заповеди. Вот этот объект духовный, он и будет нашей наградой. То же самое, не дай Бог, наоборот, когда человек делает грех, то его, только при замысле, когда он собирается делать грех, его охватывает дух нечистоты, а потом, это самое, потом он уходит в геном, и там остается как наказание. Только что есть понятие, когда человек может получить здесь страдания, эти страдания, это как бы проявление вот этого духовного объекта в материальном мире, тогда он себя исчерпает. А если нет, то останется в геноме. До генома, до наказания в геноме. То есть, на самом деле, мы всегда выбираем, что мы строим. Никогда нет, практически нет нейтральных поступков, кроме тех, которые мы вынуждены сделать по нашей природе без нашего выбора. Да, то есть там что-то поесть, туалет. Опять-таки, человек соображает, то все это происходит, то есть, все это можно приложить, да, то есть, как бы сделать мицвой. То, что мы говорим благословение, это уже обращать само действие в заповедь. Вот. Можно давать еще замыслы. Что, как я всегда говорю, что мы, правильные мысли они добавляют к поступку. Вот. Так есть поступки, которые человек да, то есть он создает, делает как, да, интуитивно, без выбора, когда он вынужден это сделать. Скажем, человек заснул, человек кашлял, там, дышит и так далее. Да? То есть действия, которые человек совершает без участия выбора, эти действия, они нейтральны. И не, ну, то есть они заложены в природе человека. Те действия, которые человек мог выбирать, он, эти действия не могут быть нейтральными. Они всегда либо положительные, либо отрицательные. Вот, так мы решаем наш выбор, мы своим выбором решаем вот эта жизненная энергия, которая дается, жизненный квант, который дается вот каждую единицу времени, куда, что из него выйдет. Либо мы его выстроим в духовный, положительный духовный объект святости, и этим улучшим себя, и потом получим эту награду. Либо наоборот, мы создадим духовный объект нечистоты, который, да, потом, вот, как бы, который потом нас будет ждать как наказание. И тем самым усилим силы зла. То есть на самом деле, и как в отдельном евреи, и в еврейском народе, существует два объекта. Есть духовный объект, положительный, называется святой человек. Да, и так все души еврейского народа, то есть как бы духовное состояние еврейского народа выглядит как человек наверху. И каждая душа это его часть, мы это учили в Харсайме. Напротив этого есть нечистый, то есть, да, то есть духовное строение, которое называется человеком без иго. Без иго имеется без того, кто принимает себя власть Всевышнего. И эти две духовные субстанции, которые между собой противоборствуют. В духовных мирах и от нас зависит, кто победит. Понятно, что есть не только наше влияние, есть еще исторические события, которые, то есть, заложены изначально в творении, когда усилится одна или другая сторона, тем не менее, наш выбор влияет в тех рамках, которые Всевышний нам дал. Так вот, что очень легко понять, что то есть, так как Ецера построен по принципу живого организма, он хочет жить, он хочет развиваться, он хочет есть, и он стремится интуитивно он стремится по своему строению, по своей природе, он стремится нас заставить сделать неправильные поступки, тем самым получить эту жизненную энергию себе. Если же мы не поддаемся, мы сделаем правильный поступок, тем самым мы его ослабляем, забираем у него жизненность. Да? Это общий принцип. То есть, если говорить на нашей терминологии еще раз, что да, то есть, цара, как бы она лакает нашу кровь. То, что мы отдаем, то это его жизнь, этим он живет. То есть теперь можно понять слова Зора, то, что написано, что Ецера, что Амалек, который, еще раз, почему я говорю Амалек, Ецера, почему я все время меняю эти понятия, очень просто, потому что я сказал вам, что Исав, и точнее говоря, его чистое потомство в чистом виде, то есть Амалек, это воплощение зла в этом мире, то есть воплощение ангела смерти в этом мире, Ецера, сатана. Так вот, Поэтому успех или неуспех этого народа, он зависит от нашего поведения. Потому что он как индикатор того, что происходит наверху. Наше соотношение с ним, это, в общем-то, индикатор духовных процессов. Просто сегодня, я говорю, из-за того, что все перемешано, мы не видим Амалека, мы не знаем, где он и что он. Простой пример. Ну, изначально Амалек — это Исав. Ишмаэль, арабы, они не относятся к Амалеку. Но мы знаем, что уже Исав не был, да, по своим причинам, своим злым замыслам, он взял в жены дочку Ишмаэля. То есть есть народ, который смесь Исава и Ишмаэля. И понятно, что это было не один раз, ни разу не смешивались, и ни разу не переходя на другого. Сейчас мы видим, что в Ишмаэле проявляется в арабах не меньше, чем в немцах на сегодняшний день. Да? Мы не знаем, сами по себе арабы, ишмаэлим, они не должны нас ненавидеть. У них нет никакой причины нас ненавидеть. У них это не заложено. Сегодня же мы видим, что это не так. И ответ очень простой, да, они смешались с амалеками. И там есть, души амалеков. Хотя мы, у нас нет рентгена, мы не можем, может быть, большие люди, да, кстати, могут, кто-то мог, я не знаю, Зибир, может быть, мог. Мы не видим этого все, мы видим только появление. Вот. Так, да, то есть, в общем, понятно, что Амалек — народ, который лакает еврейскую кровь. Этим он живет. Точнее говоря, его ангел, его духовное состояние, которое дает ему жизнь на земле, развитие на земле. Вот. Вопрос теперь нужно понять, почему как собака, почему тут собака. Вообще, на языке мудрецов собака — это очень низменное животное. Очень позорное животное, надеюсь, никого не обижаю. Вот. И оно, по многим причинам, мы знаем, что собака, например, на то, что называется, подлизывается, да, но у нее нет собственного достоинства. У собаки вообще не отсутствует чувство собственного достоинства. Так, по крайней мере, нам это выглядит. Видимо, там проявляются еще какие-то духовные силы, которых мы не видим, которые, да, духовные силы не чистой стороны. Не могу это более глубоко объяснить, к сожалению. В любом случае, морально он говорит так, что на самом деле самая уважаемая личность на святом языке — это означает царь, мелах. Мелах — это царь. На самом деле настоящий царь — это не диктатор. То есть, когда мы говорим царь на языке Танаха, это означает, что это человек, которого признали лидером и выбрали царем, его сделали царем. Не захватчик, не узурпатор, не диктатор. Царь его назначили царем, его сделали царем, короновали. Сам народ. То есть действительно считалось самой уважаемой личностью. И пока существовало царство, ну, существовало понятие царства, было понятие уважения, то со всех и со стороны царя, и со стороны народа было это движение, чтобы царь был самым уважаемым, у него были специальные одежды, специальное место, специальное поведение, чтобы сохранить его достоинство, и так далее, и так далее, и так далее. То есть царь на святом языке означает самую уважаемую личность. Противоположность этому — это мудрецы уже говорят, собака. То есть мудрецы, они сопоставляют эти две вещи, как вершина достоинства — это царь, так низменность, духовная низменность — это собака. Мораль объясняет, что слово мелех, царь, это аббревиатура слов мох, лев, кавед. Я сейчас переведу. Мох — это мозг, заложен интеллект. Лев — это сердце. Кавед — это печень. Мы уже сказали, что печень, что кровь — это то место, где находятся все низменные побуждения. А орган, который полон крови, который отвечает за кровь, фильтрует кровь — это печень. И так мудрецы во многих местах объясняют, что печень полна крови, и что печень связана с кровью. То есть, когда мы говорим про то есть те низкие побуждения, которые заложены в крови, мы говорим про печень. Скажем, когда стих говорит «Отяжелилось сердце фараона», написано «Кавед лев паро». Сердце фараона тяжелилось. Наши мудрецы говорят, что сердце фараона превратилось в печень. Так они образно говорят. Имеется в виду то, что мы говорим сейчас. Что задача человека поставить интеллект выше своего эмоционального уровня, то есть сердце. В сердце находятся эмоции, и сердце решает, как известно. А сердце должно властвовать над печенью, то есть над кровью. Тогда человек он мелах. То есть человек, который интеллект властвует его эмоциями, вожделениями, желаниями, и он ведет себя строго интеллектуально, называется мелах. Это человек достойный уважения, это максимум совершенства. Например, Рамбам пишет, что пророки это были самые совершенные люди, и они не делали ни одного поступка, кроме как понимая, что так, именно так вести себя правильно. Ну, это вообще даже наш уровень тоже мы понимаем очень хорошо. Человек, у которого железная воля, и железная воля плюс развитый интеллект, то есть он ведет себя всегда разумно, он достоин всяческого уважения. Противоположность это наоборот. Келев. Говорит, мораль, аббревиатура кавед лев. Печень, сердце. Это означает, что печень властвует над сердцем, а интеллект, он вообще-то не присутствует. Он не участвует в управлении, в решении. То есть понятно, что для того, чтобы совершить такой поступок, человеку нужны мозги. Но это низкий уровень. То есть это только, то, что, да, то, что, только низкий уровень интеллекта, который отвечает за тактику, да, то есть как достичь цели, как выполнить то, что необходимо. В стратегических решениях, то есть решение о том, как себя вести, я имею в виду глобально, да, интеллект не участвует, а им управляют эмоции, желания, вожделения и так далее. Это называется келев. Так, этих два как бы, противоположных понятия есть в святом языке. Больше того, мораль, например, говорит он, что он говорит так, что человек, он построен вертикально, потому что создан по образу подобию Всевышнего. И чем более святой орган, тем более высоко он находится. Так у нас сердце находится над, извините, мозг находится над сердцем, а сердце над печенью. У животного обычно в состоянии, по крайней мере, на одном уровне, или это самое, да, очень часто, скажем, по крайней мере, когда он ест, животное, когда ест, обычно у него голова находится, то есть мозги находятся ниже желудка, ниже печени, ниже сердца. То есть его интеллект подчинен, в нормальном состоянии подчинен его телу. Так оно и есть. Вот. Так животным движут рефлексы. Так да, то есть этих два состояния, которые, крайних состояний, которые бывают у людей. И наша задача, да, стать так называемым мелех, как мы говорили сегодня, то есть поставить интеллект над вожделениями, а человек, который упал, человек, который находится на низком животном состоянии, у него наоборот, управляет печень. Так собака символизирует именно это. Да, так теперь можем понять, почему это самое, как собака. То есть да, так это самое. Получается, что так, что когда евреи, то есть когда евреи они ведут себя неправильно, они употребляются собаки. И соответственно, тот народ, они поднимают как бы тот народ, который подавляется собаки, да? Я объясню, почему Амалек, если мы говорим, что его патрон это Ецер ара, это означает, что им управляет только желание, только вожделение. То есть народ подавляется собаки. Соответственно, значит, из того, что мы сказали, получается следующая вещь, что наше поведение, оно определяет как будет выглядеть мир. Либо наша духовность, она будет, наша духовность будет на высоком уровне, и тогда зло в мире, воплощение зла в мире, оно будет ослаблено. либо наоборот. Если мы будем вести себя неправильно, то наша духовность, она будет на низком состоянии, и тогда усилится сила зла. В книжке Икатады Машиха есть такая книжка, я написал великий мудрец Рухон Вассерман. Там говорится про это самое. Он написал эту книжку в 30-е годы, и он говорит ее как... то есть это построено... Он пытается объяснить еврейскому народу его ошибку, пытается объяснить, где мы находимся, насколько серьезна ситуация и так далее. Вот. И там он говорит такую вещь. То есть уже его приняли, вы знаете, Хон Вассерман, он погиб от фашистов. Фашисты его убили, если вы знаете. Так вот, еще до того, как фашисты зашли в Россию, он написал эту брошюру. И там он сказал, значит, следующую вещь. Он сказал, что тяжело не заметить. Мы видим, что еврейский народ обижал Всевышнего, докучал Всевышнему двумя вещами. Национализмом, с одной стороны, и социализмом другой. То есть на самом деле, в те времена в еврейском народе было два движения. Было движение коммунистическое, вы знаете, социализм, коммунистическое, социалистическое. И были, так называемые, буддовцы, которые были националисты. То есть появилось новое понятие, национализм без религии. Это как раз было в тот период. Так говорит Рав Рухон Вассерман, невозможно заметить, что мы доставали Всевышним двумя идолами. Национализм и социализм. А в результате мы получили как наказание национал-социализм. Да, то, что фашистская партия называлась национал-социализмом. И таких примеров очень много. Просто нет смысла распространяться дальше. В любом случае, то, что мы хотели, то, что мы спросили, почему нам нужно постоянно вспоминать, что нам сделал Амалек, ответ очень прост. Да, то есть на самом деле все зло в мире, оно из-за нас. Все зло, которое существует в мире, это происходит из-за нашего выбора. То есть все происходящее, все горести, все болезни, все убийства, все, что есть в мире, все это из нашего неправильного выбора. То есть если честно сказать, антисемиты не правы. Те, кто говорят, что все зло от евреев, они очень правы. Да? То есть так оно и есть, просто они сами не понимают, насколько они правы. Что касается Амалека, то тут это можно заметить невооруженным глазом. То есть, видя поведение, что нам делает Амалек, мы видим, чему приводят наши грехи. Я, честно говоря, я видел статью на сайте еврей.ком, потом там кто-то написал, что, в общем, там спорили с цифрами. Вы же понимаете, цифры это не суть важная. Там то есть, было написано, что 200 тысяч солдат вермахта, они имели право на патриарху в Израиль. Теперь я говорю, там некоторые цифры там привлечены, с ними спорят, я уже видел. Но он приводит конкретные личности, тут спорить бесполезно, как бы это правильно, это известно. Командир Люфтваффе, военно-воздушных сил, да, его отец был еврей. И он лично должен был получить письмо от Гитлера, что он истинный ариец. То же самое, командир танковой бригады, который захватил Францию, Голландию, Северную Африку, он тоже, у него папа был еврей, и перед Курской битвой он поехал навестить папу в концлагерь, после этого сломался морально, я же не помню просто имя, честно говоря, сломался морально, и после этого он уже не мог воевать. Они говорят, что это могло быть одной из причин поражения Курской битвы. Не было такого выдающегося командира. По поводу штаба Геринга мы тоже знаем, да? Геринг, известное выражение, что в моем штабе я решаю, кто еврей, а кто истинный ариец. Так вот, все эти люди, про которых мы сейчас говорим, да, непонятно, что... Я просто говорю вещи, которые очевидны. Все эти люди, они появились в результате запрещенных браков. Да? И тут, ну, то есть, это просто вещи, которые, я говорю, очевидны, которые тяжело отрицать. Понятно, что на самом деле любой грех, любой неправильный поступок, он дает силу злу. И в конце концов это приведет, да, то есть не только для самого человека, но и для всего еврейского народа. Вы знаете, есть такая известная еврейская поговорка, что грешат Троцкий, а страдают Бурштейны. И это правда. То есть грехи, они это самое, да? Грехи, они усиливают зло, и, соответственно, страдаем не только мы, но и все человечество, и как бы весь еврейский народ в целом, от греха каждого из евреев. Тем более, что мы знаем, что все евреи духовно связаны с другими. Когда грешит один еврей, то получается, что грешим мы все в какой-то мере. Понятно, что, ну, мы не можем заставить всех евреев вести себя правильно, а дай Бог, чтобы могли это сделать самим собой. Это чем, чем и заняться. Да, так, в любом случае, то, что вопрос мы поставили, почему, какой смысл в заповеди вспоминать постоянно, что сделал Амалек, ответ очень простой. Что, потому что, вспоминая, что сделал Амалек, мы понимаем, что происходит из-за наших грехов. Есть наглядная модель последствий грехов. Понятно, что это очень малая степень того, что на самом деле происходит. Понятно, что это недостаточно. Тем не менее, Всевышний дал нам возможность пробудить нас, так сказать, пробудиться и настроить нас на нашу духовную задачу. А именно то, что я вам все время говорю на весь урок. Да, то есть вести себя правильно, не вести себя неправильно. И как помощь, как подспорье в этой духовной работе существует Амалек. И то, что он нам сделал, да, все ужасы последней катастрофы, все, что мы можем себе представить. И на самом деле не только это, то есть катастрофа нам близка еще. Да, а понятно, что и казаки, и погромы, эти украинские погромы, и все что угодно. Все ужасы и зверства неевреев над нами. Это последствия наших грехов, нет никого другого. Нет, у них нет другой силы. У них нет никакой другой силы. Нельзя никого, нет никого обвинять, к сожалению. Да? То есть, хотя мы обвиняем там, Сталина, и Гитлера, и еще всяких, да, это все глупость, все уходит в реальности. У них никакой самостоятельной силы нет. У них нет реальности и самостоятельной реальности, только марионетки. Все, что они могли сделать, это только то, что мы дали им в руки. Вот. Поэтому я говорю, мы сейчас будем читать эту неделю. Помните, что он делал Амалек, тогда это было в пустыне, далеко от нас. На самом деле вы понимаете, что Амалек, он постоянно пробуждается, постоянно видим его поступки. Так мы в эту неделю главу, в этот раз мы в шаббат мы будем знать, для чего им это надо. Да, мы будем знать, что на самом деле все, еще раз, все зло не только Амалек. Я сказал, это болезнь, это смерть, это все горе, все горести, все неприятности, которые существуют в мире, все они от нас. Что-то связано с нами, что-то связано с советским народом полностью, что-то связано с данным человеком конкретно. Но в любом случае, все зло, которое существует, оно от нас. И мы за него ответственны, и мы за него... То есть мы виноваты. Но все это тяжело связать с нашим поведением. Про Амалека это однозначно, четко, однозначно, без всяких вопросов. У них другой силы нет, только наши грехи. И это, Безрат Ашем, нам поможет стать лучше, да, поможет осознать, так сказать, силу грехов. И Безрат Ашем начать, так сказать, справиться, как-то постараться вести себя более правильно. Я говорю еще раз, мы не можем отвечать за других евреев. Мы не знаем вообще, у кого из них есть выбор, у кого нет выбора. Кто уже давно пропал. Главным образом должно быть о себе, о нашем поведении. Дальше, если есть возможность, наших близких, дети, родственники и так далее. Вот. Безрат Ашем, я на следующем уроке мы еще поговорим немножко про Амалека, и я хочу рассказать про Пурим, хочу объяснить, почему мы, что за такая странная заповедь напиваться. Безрат Ашем, то есть через неделю, следующий Йом Ришон, если все будет хорошо, то мы поговорим про Пурим. А завтра мы с вами встречаемся на уроке про кашрут. Счастливо, до свидания, хорошей недели.
Спасибо.
До свидания.